Здравствуйте. Сегодня вторник, 9 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский предложил странам Запада полностью запретить въезд граждан России на свою территорию. Почему в России батальоны добровольцев для войны в Украине формируются по национальному признаку? Илье Яшину, обвиняемому по статье о так называемых фейках про российскую армию, продлен срок пребывания под стражей. Также сегодня.
Не может один человек или там один офис все сделать. Это задача всех белорусов. И если многие из них решили вернуться к обычной жизни и не думать, пускай они там решат, я себе тихонечко пережду, посижу, то они там решат, я потом буду пожинать плоды демократической Беларуси, то это неправильно.
2 года протестом против фальсификации на президентских выборах в Беларуси. Как теперь собирается действовать демократическая белорусская оппозиция? Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить всем россиянам въезд на свою территорию. По его словам, все ранее введенные санкции против России являются слабыми по сравнению с закрытием границ для российских граждан на 1 год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей. «Россияне должны жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию», сказал Зеленский в интервью газете «Вашингтон-Пост». С этим предложением Владимира Зеленского будет связан и сегодняшний вопрос дня в телеграм-канале «Время свободы». Ну а премьер Эстонии Кая Каллас, в свою очередь, призвала страны ЕС прекратить выдавать визы россиянам. «Посещение Европы – привилегия, а не право человека», – подчеркнула Каллас. Глава оккупационных властей Юго-Запорожской области Украины Евгений Балицкий объявил, что подписал распоряжение о подготовке к так называемому референдуму о воссоединении с Россией. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что проведение подобных референдумов полностью исключит возможность мирных переговоров России с Украиной. Ну а главу законных властей Запорожской области Александра Старуха возмущает даже упоминание о подобных мероприятиях.
Я вообще не слышу, что там, кто там может подписать какой документ. Это дальше пиар-компания со стороны российских спецслужб и оккупационных подразделений, кто занимается этими спецоперациями информационными. Ну, продолжают они всю эту историю. А комментировать там как-то и поднимать их статус, всех мы этих идиотов знаем, по всем по ним возбуждены уголовные статьи 111, там, прим. 1.2 за там измену родине, коллаборационную деятельность и все остальное. Ну, как бы, какой референдум? По какому закону? В России есть закон о референдуме? Нет. Там что, референдум проводится? Нет. В Украине только все народный референдум во всем государстве может быть от Львова до Луганска. На что, кто-то проголосовал? Президент или там Верховный Совет? Нет. Все эти потуги, это вопрос, насколько больше дойдет там быстрее вооружение нормально, чтобы мы вернули свои территории, соответственно, людей. И вопрос о позиции международного сообщества. Ну, я не думаю, что кто-то это признает. Уверен даже, что никто не признает. И вернем мы все эти территории. А в том, что они там какие-то потуги делают, ну, пусть делают потуги. Они, если предложили миру какое-то развитие, какие-то перспективы, какие-то новые свободы, новые возможности, какие-то там сияющие высоты, да, там, коммунизма, как в свое время было, хотя бы. А сейчас что они предлагают? Жить в дерьме всем, да? Не знаю, кому это может понравиться. Никому не понравится, уверен. У нас оккупационные войска, которые над людьми, все права людей попраны, людей выкрадают. 200 человек у нас еще до сих пор почти не выпущено из подвалов. Это мы только считаем тех, кто по 3 суток находится непосредственно в подвале. Людей избивают, людей насилия отбирают имущество и так далее. А мы рассуждаем, что там просили кого-то еще как-то. Атомная станция, ситуация, посмотрите, какая. В 2014 году страна, которая подписала Хельсинский акт, кучу других международных договоров, более того, страна, которая подписала с Украиной большой договор о дружбе и границах в 1997 году и признала эти границы, включая Крым и Севастополь, отжала территорию, да, в 2014 году. И никто не предпринял системных каких-то шагов. Страна продолжила оставаться даже членом, и продолжает оставаться членом Совета Безопасности ООН. Ее генералы и руководители рассказывают о том, что выпаливают землю, повзрывают все все остальное, и нет никакой реакции. Если агрессора не останавливать, то у него аппетиты будут расти и дальше, как это было с Гитлером в 20 веке. Ну, как-то надо, чтобы действовало международное сообщество. Тут же вопрос не о том, что кто где-то провел. Да нельзя даже говорить слово «проведут референдум». Да не проведут, у них нет референдума. Они в своей стране не провели никогда референдума, ни одного. В России что, общественное мнение есть? Нету. Опросили сами себя, написали любую цифру и все. Потому что царь всегда прав.
Говорил глава администрации Запорожской области Александр Старух. Как я уже упоминал вчера, по данным газеты «Коммерсант», в России сформировано уже более 40 так называемых именных добровольческих батальонов для участия в войне в Украине. При этом отряды формируются по территориальному признаку, причем этими территориями могут быть национальные образования, входящие в состав Российской Федерации. О том, почему используется такой принцип, в беседе с журналистом телеканала «Настоящее время» Игорем Севрюгиным рассуждает старейшина, населяющего восточную часть Мордовии ирзянского народа, Сырись Бейлень. После начала войны он уехал в Украину.
Национальные батальоны они стали создавать, когда выяснилось, что вторая армия в мире, совсем не вторая армия в мире, и очень много было потерь. Объявлять мобилизацию всеобщую Москва не хочет, потому что покажет всем, что идет не так по плану, как они говорили. А призыв из территории, где проживают народы, он был сразу. Причины очень простые. Во-первых, это регионы, которые Москва сделала бедными. Денег нет, работы нет, а тут тебе предлагают бешеные деньги ехать куда-то. Вторая причина в том, что Москва хочет запачкать этой грязью, кровью, разделить ответственность, разделить свою вину с этими народами. Потом, возможно, даже их будет обвинять, что-то вот они там зверствовали, показывают всюду. Третья причина, она продолжает свою политику, она уничтожает генофонд, потому что физиологически это здоровые, крепкие, молодые ребята или мужчины, которые едут сюда и гибнут в Украине. То есть Москва выигрывает в любом случае одним выстрелом трех зайцев.
Ранее заявляли, что на 1000 погибших по регионам лидерам является сейчас Северная Осетия, Бурятия, Тува, Дагестан, Ингушетия, Чукотка, регион Идель-Урал. Это Поволжско-Уральский регион. Во-первых, вы уже сказали о том, что Россия, Москва, в частности, Кремль, хочет заморать национальные республики. А по вашему мнению, для чего ей это нужно?
Интересный вопрос. Хороший, спасибо большое. В Республике Мордовия тоже есть погибшие. По нашим сведениям, официально только 6 человек. На самом деле больше, потому что похороны проходят неофициально, скрытно. Чего? Это же обычная уголовная привычка сотворить что-то и обвинить потом в этом кого-то другого. Потом, видимо, в Москве понимают, что придется договариваться, не знаю с кем, с украинцами или с Западом. И там они тоже будут говорить так, что ну что вот поделать, вот мы взяли вот людей, видите, какие вот они дикие, там мы их обмундировали, послали, они вот так себя вели. Просто хотят скинуть себя, перенести вину с себя, своих плеч на других людей.
Принципы формирования так называемых добровольческих именных батальонов для участия в войне в Украине комментировал старейшина ирзянского народа Сырись Бейлень. Вопросы ему задавал Игорь Севрюгин. Вернусь коротко еще к одной теме вчерашнего выпуска – инициативе Захара Прилепина наказывать российских деятелей культуры, не поддержавших открыто агрессию России против Украины. Прилепин также призывает доносить на тех, кто не проявляет лояльности путинскому режиму. Похоже, что его активность вызвала раздражение даже среди сторонников войны. Напомню, что Прилепин командовал раньше батальоном войск так называемой Донецкой Народной Республики, но в боевых действиях, начавшихся 24 февраля, участия не принимал. Вот что заявил депутат Госдумы Александр Борода. Я, разумеется, не разделяю его позиции в отношении войны в Украине, но заявление показательное.
Честно говоря, вот прям даже не хочется это все комментировать долго и подробно, признаюсь. Неприятное ощущение у меня некоторое возникает. Может быть, действительно лучше сосредоточиться на борьбе с общим врагом, чем организовывать какие-то загадочные парткоз-активы, которые оценивают моральный опыт. Чей?
Говорил депутат Государственной Думы России Александр Бородай. В отличие от Захара Прилепина, Владимир Путин публично, по крайней мере, озабочен, судя по всему, более насущными для России проблемами. В беседе с губернатором Кировской области Александром Соколовым Путин заговорил о высоком уровне алкоголизации населения. Это его формулировка в регионе, где расположены более 10 так называемых моногородов.
От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных вот с этими моногородами, и другая проблема – это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего. Надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание. Конечно, вам одному с этим не справиться, это понятно. Нужно активнее взаимодействовать с федеральными органами власти. У вас все возможности для этого есть, имея в виду и ваш предыдущий опыт работы. Поэтому я прошу вас на это обратить внимание. Ну и, конечно, желаю вам успехов. По конкретным вопросам, пожалуйста, сформулируйте то, что вам нужно. Постараемся вам помочь.
Какой конкретный опыт кировского губернатора пригодится ему в борьбе с алкоголизацией, Путин не сказал. Московский городской суд отклонил жалобу на меру пресечения для оппозиционного политика Ильи Яшина. Он остается в СИЗО по делу о так называемых фейках про российскую армию. По этой статье Яшину грозит до 15 лет лишения свободы. При этом Яшин, участвовавший в судебном заседании по видеосвязи, смог прямо в камере во время трансляции провести антивоенный пикет. Яшин показал плакат с надписью «Нет войне». Отец Ильи Яшина, Валерий Яшин, подтвердил журналистам, что его сын не собирается идти на компромисс с властями и отказывается признать свою вину.
Всем вам он передает, что Россия обязательно будет свободной, что справедливость в нашей стране обязательно восторжествует, что этот кошмар, который сейчас происходит в стране, он не вечен и недолог, что он, конечно, держится, что он бодр, что у него все в порядке, ребят, все нормально у него. Слава Богу, единственное заключение.
Говорил Валерий Яшин, отец политика Ильи Яшина. Жалоба на арест Ильи Яшина рассматривалась в закрытом режиме, на этом настаивала прокуратура. Попытка прокурора объяснить требование закрыть процесс привела к казусу, вполне теперь уже привычному. Впрочем, слова представителя обвинения процитировал журналистам адвокат Ильи Яшина Вадим Прохоров.
Почему был объявлен процесс закрытым? Она сказала следующее, цитирую. Если сделать процесс открытым, Яшин получит площадку для популяризации своих антивоенных идей. Поэтому процесс должен быть закрыт. Собственно, прокурор Анна, вот что у кукловодов от путинских властей на уме, то у прокурора Анна потычка на языке.
Говорил адвокат оппозиционного российского политика Ильи Яшина Вадим Прохоров.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 9 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. 2 года назад, после президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, сотни тысяч, а по некоторым оценкам миллионы людей, возмущенных фальсификацией результатов голосования, вышли на акции протеста. У белорусских демократических сил тогда появились новые лидеры, у граждан страны надежда на серьезные перемены. Но режим Александра Лукашенко ответил жестокими репрессиями на мирные демонстрации. Количество политических заключенных в Беларуси сейчас превышает 1200 человек. Многие белорусы были вынуждены покинуть страну. Среди них была и Светлана Тихановская. 2 года назад кандидат в президенты, сейчас лидер демократической оппозиции. Светлана Тихановская дала большое интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Олегу Ануфриенко. Вот его фрагмент. В нем Тихановская говорит об итогах борьбы за 2 прошедших года и о своем политическом будущем.
В 2020 году всем казалось, что вот-вот он тот момент, что вот сейчас власть будет свергнута, потому что нельзя было, естественно, игнорировать стольких людей, которые вышли на протесты, которые боролись. Но, наверное, мы недооценили жестокость режима, недооценили их стремление любыми способами удержаться у власти. И всем все было очевидно, что никто не хочет жить при режиме больше. Но, конечно, режим эти посылы проигнорировал. Более того, жестоко обращался с людьми, выкосил все возможные структуры, медиа. До сих пор продолжаются посадки людей. Просто каждый день вычищают города. Тогда казалось, что что ну, вот-вот все рухнет. Возможно, может показаться, что мы сейчас в таком своем пузыре, теряем связь с белорусами, но мы активно прорываемся сквозь оболочку этого пузыря. Мы всеми возможными способами общаемся с белорусами, прежде всего, которые остались. Для этого есть абсолютно безопасные офисные часы, когда любой человек может зарегистрироваться, пообщаться напрямую. И многие инициативы, которые выехали, организации, они все равно поддерживают связь с людьми, которые остались там, с их же сотрудниками. Мы также понимаем, что многие люди, которые даже участвовали в протестной деятельности после 2020 года, продолжают жить жизнь. От нее никуда не денешься, и ты не можешь постоянно думать о политической ситуации. Какие-то, не знаю, дачи, вечеринки, Зыбицкая песочница и все такое. Жизнь у них продолжается, но мы общаемся с людьми, они говорят, вот приходишь в какой-то бар, кафе, да, и все равно все разговоры плавно перетекают в ситуацию политическую. Говорят о войне, говорят о политзаключенных, о том, что еще можно сделать. Активисты, они все равно останутся активистами. Они все равно, у них политическая направленность, как выйти из этого порочного круга, скажем так. А есть люди, которые как жили вне политики, так и живут. И наша задача не убеждать в чем-то активистов, что надо продолжать борьбу, надо не сдаваться, а привлечь на нашу сторону именно вот эту вот серединку, которые живут своей жизнью. И тут, наверное, призывы к активной деятельности не помогут. Просто это больше такая образовательная направленность. Где мы сейчас? Чего мы можем добиться без режима? Как может развиваться наша страна? У них проблема. Вот дорога у нас в городе очень плохая уже столько лет, да? Перемена власти. Что у нас делать с этой дорогой? Или как будут больницы оснащены? Какие у нас будут зарплаты? Вот эти вот проблемы — наша задача и задача наших партнеров рассказывать, как может все измениться, как перемены к демократии повлияют именно на их жизнь, на эту дорогу, на эту больницу. Все, что зарабатывает страна, для людей все должно быть. Не думать о том, как обеспечить верхушку власти, а как обеспечить людей, как им дать достойный уровень жизни. И вот через вот это понимание, постановку самому себе вопросов, что это значит для меня, привлекает сторонников перемен на нашу сторону. Но, опять же, не может один человек или там один офис все сделать. Это задача всех белорусов. И если многие из них решили вернуться к обычной жизни и не думать, пускай они там решат, я себе тихонечко пережду, посижу, то они там решат, и я потом буду пожинать плоды демократической Беларуси, то это неправильно. Поэтому мы не спим, мы работаем, и работаем за многих людей, которые, как я говорю, пытаются переждать. Я понимаю, что в Беларуси сейчас очень сложно. Я же не говорю, что давайте подъем на восстание и так далее. Мы, наоборот, понимаем, что какая-то уже сила организована за пределами Беларуси, репрессированные релоканты, бизнесы выехали. И наша задача сейчас их реорганизовать, скоординировать, чтобы они работали, опять же, не на себя, а для Беларуси, для белорусов, чтобы своей деятельностью немножко дать больше энергии людям, которые в стране, что никто не забыт, что мы пытаемся, может быть, маленькими шажками, не такими, как хотелось бы и нам самим, но все равно пытаемся что-то делать. Все равно пространство ограничено. Мы физически не находимся в Беларуси, у нас нет тут власти, нет силовиков, и мы пытаемся делать, что можем. Спрашивают, а что будет после 25-го года? Если мы к тому времени не сможем что-то изменить, новые выборы будут, ну, тогда, наверное, будут другие кандидаты. Уверена, что будут и другие протестные кандидаты, которые будут участвовать. И тогда как бы вот пятилетний срок закончится, и Тихановская может уйти, скажем так, на покой. Знаете, я говорю, даже будучи руководителем либо сотрудником НГО, инициативой любой, можно делать очень много. Поэтому сейчас наша задача, пока мы здесь, наработать контакты, наработать себе имя новой Беларуси, что вот белорусы — это не равно режим Лукашенко. И если так случится, что это надо будет делать до 25 года, мы просто весь этот багаж наработанный передадим следующему протестному кандидату. Может быть, протестный кандидат станет президентом. Тут много-много как может разворачиваться событие. То положение, в котором сейчас нахожусь, оно очень утомительное и в физическом плане, и в моральном, и в психологическом, но мне нет такого, что я жду, вот, скорее бы уже там 25-й год. Ты здесь и сейчас, то, что ты можешь сделать, ты делаешь. Но вообще, когда говорят, вот вы там ждете, или мы ждем, когда победа наступит, ну это же не ожидание, это работа ежедневная, каждодневная. Конечно, усталость накапливается, конечно, хочется груз ответственности сложить с себя. Тяжело. Ты понимаешь, что не можешь этого сделать. Ты просто работаешь, потому что ты должна.
Говорила лидер демократической белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Это фрагмент ее интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Олегу Ануфриенко. Полностью это интервью можно найти на сайте телеканала «Настоящее время» и на сайте русской службы «Радио Свобода». Видео размещено на портале YouTube. Ко второй годовщине начала протестов в Беларуси была приурочена состоявшаяся в Вильнюсе конференция «Новая Беларусь», организованная офисом Светланы Тихановской. Отмечу, что в адрес Тихановской не раз звучали упреки в пассивности. Ее критиковали, среди прочих, такие видные фигуры белорусской оппозиции, как глава Народного антикризисного управления Беларуси, бывший дипломат Павел Латушко, и пытавшийся баллотироваться в президенты Беларуси Виктор Цепкало, вместо которого в Вильнюс приехала его жена, тоже активный участник оппозиционного движения Вероника Цепкало. Мой собеседник, наблюдавший за ходом конференции в Вильнюсе, политолог Виталий Цыганков. Светлана Тихановская, насколько я знаю, открыла эту конференцию словами «перестаньте ругаться». Ну, в ее адрес от лидеров демократической оппозиции Беларуси не раз звучали обвинения в том, что она слишком пассивна. Можно ли говорить о том, что белорусская оппозиция, демократическая оппозиция сейчас расколота?
Уже сейчас, фактически на второй день конференции, можно достаточно уверенно сказать, что самого негативного сценария не произошло, так называемого скандального сценария. Скорее всего, наоборот, даже на удивление многих, большинство лидеров, даже те, которые критиковали Светлану Тихановскую на этом форуме, выступали достаточно, скажем, лояльно, достаточно примирительно и именно с таким, скажем, призывом работать вместе, нам нечего делить, у нас одна цель и так далее. Единственное исключение, это, конечно, Вероника Цепкало, это бывшая соратница, можно сказать, действительно бывшая соратница Светлана Тихановская еще по избирательной кампании 2020 года, которая, ну, высказала все свои обиды в связи с тем, что ее там не берут в поездки, что ее инициативы не замечают, и предложила, так сказать, контроль над независимой прессой, что вызвало, конечно, очевидно, очень негативную реакцию и у журналистов, и у всех присутствующих. Вот за исключением этого эпизода, в основном, далее как раз-то была демонстрация такая единства, демонстрация того, что мы готовы идти на компромиссы и какие-то предварительные идеи, которые раньше, еще полгода, год назад воспринимались как достаточно радикальные, сейчас как раз, которые высказывались из уст более радикальных представителей оппозиции, сейчас и большинством, и, условно говоря, самой Тихановской, воспринимались более позитивно, можно сказать, с пониманием, и это самое главное достижение этой конференции.
Два года назад применялись только мирные методы борьбы, мирные методы протеста против фальсификации на президентских выборах, на что Александр Лукашенко ответил жесточайшими репрессиями. Говорили ли участники конференции о том, что необходимо было применять силовые методы тогда, и стоят ли силовые методы сейчас на повестке дня, если говорить о борьбе оппозиции с режимом Александра Лукашенко?
Вот именно насчет прошлого можно сказать, что такой большой, скажем, оценки, анализа на этой конференции не происходило, потому что, во-первых, это очень болезненная тема, а во-вторых, ну, есть такой консенсус, что давайте не вспоминать прошлое, давайте понимать, что тогда на тот уровень развития белорусского общества и тех людей, которые вышли на улице, не было другого варианта, кроме как мирных протестов. Общество было не готово на какие-то другие формы борьбы, и общество считало, что только мирный протест единственная возможная альтернатива. И это вот действительно очень сильно изменилось за эти два года, что и стало очевидно на этой конференции, потому что слова о силовом варианте, они звучали не раз, если там полгода еще, тем более год назад, эти слова воспринимались как какая-то провокация, как что-то, что может подставить оппозицию, то сейчас такие слова воспринимались вполне нормально и обсуждались. Ну, люди делали оговорки, что силовой вариант это не означает там реки крови, это может быть просто демонстрация силы, это может быть просто демонстрация политического единства и в том числе демонстрация то, что мы можем обратиться и к силовым методам. методом борьбы, это совсем не означает там гражданскую войну или там войну с участием каких-то иностранных сил и так далее. Но тем не менее, действительно можно зафиксировать такое очевидное изменение, крен в сторону своего варианта, и это очевидная реакция и команды Тихановской, и других оппозиционных лидеров на требования общества. Общество увидело, что по-хорошему не получилось. Общество увидело, что в ответ на мирные акции режим действительно, как вы сказали, развернул жесточайшие репрессии, сажая тех людей, которые ставили лайк под каким-то сообщением в Фейсбуке или выходили в 2020 году с каким-то лозунгом или просто были замечены на фотографиях мирных протестов 2020 года. Поэтому сейчас общество именно требует от своих оппозиционных лидеров, ну, можно сказать, наверное, не все общество, но наиболее радикальная часть, которая осталась в политике, которая продолжает борьбу полуподпольную, она требует от своих представителей за рубежом, от команды Тихановской, более радикальных действий. И все это, конечно, нашло отражение во время этой конференции, когда вопрос о силовом варианте, о силовых действиях против власти уже не является не провокационным, не маргинальным, а является, ну, чуть ли не мейнстримом для белорусской оппозиции.
А затрагивалась на конференции тема Украины? Возлагает ли белорусская оппозиция на себя хотя бы частично ответственность за то, что белорусская территория используется в ходе агрессии России против Украины?
Ну, естественно, что главная задача в этом аспекте белорусской оппозиции – доказать мировому сообществу, что режим Лукашенко, его действия и действия по отношению к Украине – это не действия белорусского народа, не говоря уже о белорусской оппозиции. Можно сказать, что последние месяцы, ну, сразу же после начала войны, после 24 февраля, среди белорусской оппозиции стал основным такой тезис, что Беларусь стоит признать оккупированной страной, страной под фактически внутренней оккупацией, которая происходит. Происходит внутренняя оккупация по указке из Кремля. Имеется в виду, что нынешняя белорусская де-факто власть Александр Лукашенко, он вот является таким фактически оккупационным режимом. И даже какие-то юридические действия предпринимались представителями оппозиции, чтобы именно так представлять ситуацию в Беларуси. И в этой связи, конечно же, белорусский народ и тем более белорусская оппозиция не несет ответственности за те фактические действия агрессора Александра Лукашенко, за действия его режима по отношению к Украине. Поэтому вот именно такая постановка вопроса, она сейчас, ну, является основной у белорусской оппозиции.
Итоги состоявшейся в Вильнюсе конференции «Новая Беларусь» мы обсуждали с белорусским политологом Виталием Цыганковым. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».